Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. Вы в Вигваме. Это наша третья встреча в пространстве, где нет времени, имен и иерархии. Сегодня мы решили поговорить о сакральном знании. Влад, вот скажи мне, пожалуйста, ты бы хотел обладать сакральным знанием?
Я бы хотел не хотеть им обладать.
Хитро ты придумал.
Мне кажется, это неправильный вопрос. Мне кажется, все...
Все хотят обладать сакральным знанием.
Мне кажется, все им обладают.
Все обладают сакральным знанием.
Угу.
Я очень сомневаюсь в этом.
Я думаю, что... Вопрос не в знании, а в обладании. И в знании своего обладания.
Ну, объясни мне.
Один мудрец из горной страны говорил, что главная задача в жизни человека – узнать самого себя.
Так.
И стать самим собой.
И это является сакральным знанием?
Конечно. Если мы говорим про сакральность, то, что скрыто, скрыто от нас обычно самое близкое.
Угу.
Самое реальное.
Тогда как по-твоему, почему существуют тайные культы, действительно знания, которые называются сакральными, ключи Соломона? Если так далеко не нужно заходить, чтобы познать самого себя. Или путь у каждого ветвист. Или эти сакральные знания не являются таковыми.
Я думаю, проблема в том, а мы это обсуждаем как проблему, похоже. Проблема в том, что в какой-то момент людям показалось, что им необходимо это знание. И вместо того, чтобы обращаться к людям, которые свою жизнь посвятили этому знанию, передаче, получению, хранению, может быть, развитию, хотя это не очень уместное здесь слово, люди... подумали и поверили, что это знание должно быть у каждого в тумбочке.
По-моему, наоборот. Человек, который вдруг открывает некое знание об универсальном, возможно, даже пути души человеческой, понимает, что это знание может быть опасно. В противном случае, мне кажется, все приходили бы к пониманию и знанию о самом себе. Но этого не происходит.
Давай мы начнем немножко с другой стороны. Как тебе кажется, знание – это то, чем обладает и отличается человек, или знание во всем? И во всех животных, и в природе?
Ну, это два разных значения. То, что знание содержится во всем мире, с этим я согласен. Может ли человек прикоснуться к этому знанию? И станет ли это его знанием? Познанием этого знания. Это уже зависит от человека и не совсем от него.
Тогда человек подобен, опять же, человеку, который приходит к реке с ведрышком, зачерпывает эту воду и говорит: у меня здесь река, смотрите.
Я хочу прочитать тебе один отрывок из текста, о котором мало кто знает. Я сам уже забыл, откуда взял его. Великие испытания Мемфиса и Египта были придуманы для того, чтобы создавать царей и священников, чтобы наука могла попасть только в руки сильных и достойных людей. За право быть допущенным к испытаниям приходилось платить вручением своего тела, своей души и жизни в руки священников. Кандидат держал путь сквозь темные подземные области, где проходил среди пылающих костров, через быстрые и глубокие реки, по мостам над безднами, и при этом должен был не дать погаснуть лампе, которую держал в руке. Стоило дрогнуть, поддаться страху, и человек уже никогда не возвращался на свет. Но преодолевший все препятствия принимался в мисты, то есть получал посвящение в малые мистерии. Теперь ему предстояло доказать свою верность и умение хранить тайны. Лишь через несколько лет он мог стать эпоптом, как тогда именовали адептов. Философские школы, стремясь сравняться со священничеством, всячески имитировали эти практики, тоже подвергая учеников испытаниям. Пифагор выдержал 5-летний обет молчания и воздержания. Платон не открывал врат своей школы никому, кроме людей, искусных в геометрии и музыке. Более того, часть своего учения он передавал лишь посвященным, так что и в его философии были свои таинства. Здесь много что хочется затронуть, но, во-первых, вот эта практика, на твой взгляд, передавать знания только сильным и достойным, как ты считаешь, она оправдана? Почему она, на твой взгляд, вообще существует? Существуют ли слабые и недостойные?
Я думаю, это связано с первой же строчкой, которую ты прочел, что все это служило, чтобы создавать царей и священников. Потому что как только мы подменяем знания инструментом, как только мы отделяем, отсекаем буквально его от мира во всем его многообразии, мы получаем человеческое. И можем ли мы сказать, что напутствие, которое содержится в книге мертвых, предназначено только для сильных или для великих?
Я согласен, но правильно ли я тебя понимаю, что тайные знания нужно не столько человеку, сколько царю и священнику? То есть не скорее человеческому началу, а чему-то, во что человек посвящается?
Скорее оно нужно страху, который растет с величием, могуществом и отделенностью.
Тебе кажется, что с величием всегда растет страх?
Ну, если мы говорим про царей и священников, то да. Потому что если нам не с чем сравнивать, о каком величии мы можем говорить? О том же величии рек, растет ли у нее страх у реки? Я думаю, нет. Она просто устремлена вниз к океану.
От кого тогда река бежит?
От времени.
То есть, правильно ли я понимаю, что мы пришли к мысли о том, что сакральное и тайное знание является инструментом преодоления страха величия?
Я не уверен, что это так можно сформулировать. Я бы перевернул, что сакральное знание является путем исхода из страха, в том смысле, что страх подгоняет не то, чтобы древний народ иудеев хотел что-то сделать с египтянами. Он хотел уйти от них. Поэтому они получили заповеди от Бога.
То есть достаточно ширма разделенности, чтобы считать себя посвященным? Нужно ли было вообще евреям уходить?
Достаточно ли построить хатку для того, чтобы считать себя бобром? Мне кажется, проблема не в самом знании, в его сакральности. Проблема в том, как узнать знания. Как проснуться с пониманием того, что ты знаешь. Что угодно. Знаешь руки матери. Знаешь свет луны. Сколько людей живет и не узнает этого.
Тут я с тобой согласен очень. Сакральные знания – это, получается… Хорошо, мне кажется, мы, когда начали говорить о царях и священниках, разделили людей на многих и немногих. Не в том плане, что одни лучше, другие хуже, а одним в жизни выпадает великая ответственность, а другим не выпадает великая ответственность за других людей. Согласен с этим?
Ну, пока да.
То есть мы можем назвать немногими просто чисто кастово, да?
Немногие сидят в вигваме?
Это другое. Это другое. В вигваме может сидеть и царь,
и все.
И сеятель, и все. Но, с другой стороны, вигвам, когда в нем никого нет, тоже не страдает.
И на троне может усесться каждый.
На троне может усесться каждый. Но не каждый будет царем сидя на троне. И вот, с одной стороны, таинство посвящения, сакральные знания необходимы немногим для того, чтобы, как мне кажется, нести на себе мантию, корону, рясу, сутану. А для многих сакральные знания связаны с определенными практиками, которые помогают проснуться. Сакральные знания, может быть, работать для первых определенным образом, для вторых.
Значит ли, что для тех, не так, что сакральное знание нужно только для тех, кто не проснулся?
Я думаю, что так. Во всяком случае, для тех, кто спит, сакральное знание не будет иметь силы. Но это как слова заговоров. Вот, например, сказка про петуха и лису, зайчика, которого все обижали. Помнишь такую сказку? И вот три животных: собака, вол и бык, да, и медведь пытались прогнать лису. Три духа. И у них ничего не получалось, потому что лиса говорила им заклинание: как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам, и зайца не мог никто защитить, и появился другой, вероятно, шаман под видом петуха, который знал еще более мощное заклинание. «Несу косу на плече, хочу лису посечи, иди, лиса, вон». И лиса не смогла противиться этому. И мы, когда читаем эту сказку, где прописаны реальные тексты заклинаний, не воспринимаем их как заклинания и не видим в этой сказке сакрального значения и даже тайного знания, потому что мы спим, когда читаем эту сказку. Во всяком случае, она для нас может быть по ту сторону сновидения просто-напросто. Вот что я думаю. Поэтому да, для человека спящего сакральные знания не существуют.
Тезис изначально был, что только для спящих и существует сакральное знание. Для остальных это реальность, как она есть, и это знание растворено как знание себя.
Мы же говорим о возможности перехода, правильно?
Знание сакрального как условие перехода?
Да, да. И это неважно, будет заклинание или вдруг откровение о себе само.
Один человек написал недавно один текст, который я прочел. И...
Что такое недавно, Влад?
Недавно, значит, я пока еще помню это.
Угу.
И там сказаны три условия пробуждения. Либо благодаря знанию, либо вопреки ему, либо человек просто просыпается. Мне кажется, когда кто-то указывает реке, куда ей течь,
так,
либо он укажет туда, куда она и так течет, и тогда другие люди, у которых открыты глаза, скажут, что ты делаешь. Либо они смотрят в другую сторону, ориентируются на его голос и потом удивляются тому, что он может двигать горы и направлять реки.
Почему тогда, по-твоему, не все просыпаются?
Может быть, кто-то еще не выспался.
Это похоже на правду.
Мне приснился сон. Там было очень много событий, много встреч, много света, лунного такого молочного, неонового. И я вышел из одного места, где люди слушают громкие звуки в поисках своей души. Возможно, они ходят туда для того, чтобы по-настоящему услышать тишину утра. И была луна. А на луне были знаки начертаны. Узоры, делящие ее на три части. И надпись. И я узнал только половину этой надписи. И я знал, что вторая половина написана не для нас.
На обратной стороне?
Нет, там вперемешку шли знаки языка, который мне известен.
Ага.
А вперемешку, как в детской игре, когда я пытаюсь создать свой тайный язык и вставляю что-то неизвестное. Но я знал, что это несет смысл. И я смотрел на эту луну и понимал, что меня не зависит и от моего знания то, что это реально.
Половина надписи была написана для тебя или для всех?
Для всех, кто может прочитать и кто видит луну. Но я думаю, что даже те, кто не смотрел в ту ночь на луну, знали, что что-то изменилось. Нашептала ли им луна это во сне? Или они увидели что-то в отражении лужи? Или они встретили грустного друга, как я, который не смотрел на небо, а просто сидел потерянный?
Тебе не кажется, что любовь между двумя людьми — это встреча в каком-то смысле двух половинок одной фразы? Они могут быть зашифрованы друг в друге. И тот, кто увидел одну половину надписи на одном языке, не может прочитать другую половину надписи, которая о нем самом. И эту надпись он может прочитать только через другого человека.
Мне очень отзывается то, что ты говоришь. Более того, Вот эта неизвестная мне половина о самом себе содержится во мне. И я как бы не то что слепо доверяю, но вкладываю себя в глаза и руки другого, что в надежде, что он увидит что-то. Хотя сам этой надежды я не осознаю, я вижу только его половину. И она заклинает меня буквально.
Подобно тому, как писать судьбу человека на обратной стороне его глазницы. Ты никогда не можешь это прочитать, потому что ты смотришь в другую сторону. Но там все уже написано.
Это сложная метафора. Я хотел поговорить сегодня об уровнях небес и земли. Потому что, когда мы говорим «знание», мы довольно размыто представляем себе, где оно находится. Где оно находится в пространстве, где оно находится во времени и с чем оно, соответственно, связано.
Угу.
Ведь если я не знаю, где знание, мне приходится идти не знаю куда.
Угу.
И тогда действительно могут помочь только ритуалы, которые предлагает мне старший проводник. Вроде лука и стрел, вроде согласия на неизвестное, вроде слов заклинаний. И если я делаю все правильно, я могу обнаружить нечто, что поможет мне прочитать вот эти знаки с обратной стороны века, о которых ты говоришь. А сейчас нам надо остановиться и подумать, потому что уровни имеют свои энергетические границы, и переходить с одного на другой просто так не получится.
Пойми себя, если сможешь.
Мы возвращаемся в Вигвам. Что за уровни, Влад? О каких уровнях ты говоришь? Похожи ли они на лестницу?
Мы с тобой сидим в Вигваме.
Так.
Вигвам находится на опушке. Опушка находится в лесу.
Угу.
Лес находится на некоторой территории, у которой есть имя. Она находится на более широкой территории, за имена которой сражаются люди. Все это расположено на нашей планете. И так далее, и так далее. Все это восходит к месту и точке, когда что-то взорвалось, что-то родилось вновь, что-то пропало в космический холод.
К точке, откуда начался свет.
Откуда он начал бить, да.
Угу.
Если мы пойдем в другую сторону, то перед нами костер, в котором пляшут языки пламени. Это один ход, в котором лежат дрова, состоящие из клеток. Это другой ход. Мы можем бесконечно углубляться внутрь них. На каком из этих уровней существует знание?
Мне пришла такой образ. Мы говорили о свете, сидя в вигваме. В вигваме может не быть света. Мы можем мыслить свет. Представь, что мы сидим на Марсе и не знаем о том, что происходит на Земле. Мы начинаем фантазировать эту Землю. Можем ли мы через фантазию прийти к правде о Земле?
Можем.
И в этом смысле, возможно, одна из важных тайнописей, которые, как ты верно подметил, всегда лежат под носом, заключается в том, что чем дальше мы от места, тем ближе мы к нему, чем мы проще относимся к тому, что сложно и странно, тем оно становится яснее. И чем мы сильнее усложняем нечто, тем оно дальше становится от нас. И если главная цель человека – обрести себя, само это выражение на самом деле как оксюморон, как можно обрести то, что уже в себе, свидетельствует о неком разделении себя от себя. Я полагаю, что то, что называется сакральным знанием.
В том-то и дело, что ноте не обязательно знать весь нотный стан или все произведение, в котором она звучит. Как только человек считает, что вот этот уровень, на который обращено его внимание, и есть реальность, мы называем его безумцем. Потому что знание или незнание зависит не от информации, не от знаков, а от того, где мы ищем, где мы, куда устремлен наш взор. Если у меня нет ответа, значит, я не на том уровне, задаю вопрос. Потому что если я пеку хлеб и знаю, как это делать, у меня нет никаких вопросов. Я создаю в реальности что-то, что хотел. Чем я отличаюсь от магов древности? Вот она, буханка. Также я разжигаю костер. Также я охочусь или рисую знаки на земле.
Правильно ли я тебя понимаю, что и костер можно разжечь разными способами? Это все равно будет огонь, хотя и разный. Я могу разжигать его долгим-долгим трением. Я могу разжигать его спичкой. А могу разжечь его щелчком пальцев или вызыванием молнии.
Конечно.
И это все будет огонь, но вызванный по-разному и на разных уровнях.
Можно так сказать. А если мы вспомним великий народ Лоу Равитланов, живущих в том краю, где никогда не цветет вереск, у них нет огня, там нечему гореть. И они нашли другие способы готовить пищу, согреваться. И мы тогда видим истинную природу огня, что он для нас недоступен ни в каком ином срезе, кроме как практическом. Если я буду разгадывать секрет огня, не имеющий отношения к приготовлению пищи или согреванию, если я замкнусь на этом уровне, меня назовут безумцем. Но именно тогда возможно рождение того, что мы вначале называли сакральным знанием. Потому что я знаю, что ответ приходит всегда для вопрошающего в том виде, в котором он может его узнать. Так были изобретены языки.
Однако мы собрались здесь во многом потому, как кажется, люди во все времена стремились обрести все-таки какое-то сакральное знание. Казалось, что это сакральное знание о чем-то, что сделает их сильнее, счастливее, известнее, даст им власть.
Все эти причины, которые ты называешь, они ничем не отличаются от способов испекания хлеба или разжигания огня. Всегда есть люди, которые хранят ключи от этих комнат, где лежит моя сила. Да, за этим можно обратиться к Ягуару, где лежит моя известность. За этим можно обратиться к главной любовнице императора. И так далее, и так далее.
Ну вот вопрос.
Мне не кажется, что такие вещи и способы передачи, их достижения являются сакральными. Да, они недоступны для многих. Да, большинство даже не подозревает, что это технология такая же, как изготовление меча из бронзы. Но когда дело касается технологий, мы не видим огня.
Я хотел задать вопрос тебе. Как ты думаешь, почему все-таки люди верят в существование таких знаний и необходимость их иметь? Почему, по-твоему, мы идем опытом других и идем к другим за этим сакральным знанием? Почему нам кажется, что другие нам обязательно расскажут нам о нас самих? Почему мы...
Потому что мы, слава богу, не до конца в сознание пришли. И мы помним другую реальность взаимодействия. Мы помним, даже если этого никогда не было, что люди любили друг друга и любят. И почему мы уверены, что такое знание существует? Да потому что мы видим, что один человек собирает больше грибов, чем другой. Что это, как не знание?
С другой стороны, кто-то умеет выбираться из леса, который водит, а другой не умеет выбираться из леса, который
водит. В том-то и дело. И нужно ли мне, чтобы меня научили, как собирать эти грибы, если это практика всей жизни, например, или многих поколений? готов ли я посвятить 7 поколений своей жизни сбору грибов.
Действительно ли мне они так нужны?
Если я могу попросить о грибах. Мне кажется, уровни еще говорят о том, что в разных местах по-разному, с одной стороны. А с другой стороны, что все везде одно. И, как ты правильно сказал про способы разжигания огня, можно разными способами зажигать огонь. Зачем тебе конкретно этот?
Как и человека можно, как и болезнь можно лечить разными способами. Прикасаясь или даже не касаясь. Сейчас мы немножко должны прийти в себя, но не до конца, для следующего витка разговора.
Пойми себя, если сможешь.
Я бы хотел вернуться к ритуалам посвящения. Они существовали всегда, существуют и будут существовать. И разные люди приходили к этим ритуалам разными путями. Кто-то обретал знание о самом себе, то есть понимал, чего, какого знания он достоин и что он должен нести в себе. Кто-то не понимал. В Древней Греции была пещера. Пещера называлась пещерой Трофония. Ты слышал о ней?
Нет.
В эту пещеру ходили разные люди. Среди них был великий историк, который написал историю Греции, политики, ораторы, правители. Эта пещера позволяла человеку отвлечься от всей жизни. В некотором смысле уснуть. Туда опускали больных, они излечивались. Туда опускали мыслителей, и они пробуждались к своим мыслям. Пещеру заполняли ядовитые газы. И вскоре к человеку приходили галлюцинации. Человек находился в удушье. Он попадал в кошмарный сон, из которого его все время вовремя спасали, вытаскивая наверх дрожащего, бледного. Волосы стояли дымом. В этом состоянии посетителя сажали на треножник. И перед своим пробуждением он озвучивал пророчество. Обычно это было пророчество о самом себе или о земле, на которой он живет. После таких опытов люди очень сильно изменялись. Они не могли вспоминать о прошлом без дрожи, и кого-то это даже очень сильно меняло. Приходилось становиться серьезным человеком, уходящим от подобного рода событиям, нежеланием встречаться с самим собой. И это тоже опыт. Про мрачных людей, закрытых, замкнутых, в Древней Греции так и говорили, он поспал в пещере Трофония. Как ты думаешь, Влад, если бы сегодня существовала такая пещера, даже не так, если бы люди знали о существовании такой пещеры, зачем они бы туда ходили? Затем же, зачем ходили древние греки? Или мы как-то изменились?
Зачем они ходили? За пророчествами?
За собой?
Я думаю, в каком-то смысле пещера разрослась и стало гораздо больше входов в нее, потому что все больше и больше людей смотрят по сторонам и не смотрят внутрь. Я думаю, решение отправиться в эту пещеру было одним из важнейших решений в жизни, о котором человек очень долго сновидел, отказывался и шел только если все на свете ему говорило, что он не может не пойти и продолжать жить, как будто ничего не было, потому что, как сказано в тексте, ты теряешь себя, обретая истину, ты перестаешь быть собой, в каком бы смысле ты не был собой до этого, И это цена, которую ты платишь за видение сети знания, которая раскинута сквозь все уровни, сквозь все времена, который благословение это или проклятие, человек однажды обрел доступ, однажды ее заметил.
Тебе не кажется, что чем больше пещера, тем она незаметнее?
Коль, конечно, сказала, что она, я про это и говорю, что люди перестали сталкиваться с этим страхом потери себя. А что может более красноречиво свидетельствовать о том, что они потеряли даже память о том, что у них они были? И когда тебе предлагают какой-то опыт, связанный с внутренним переживанием, с проводничеством, с изменением,
со сновидением,
ты даже не замечаешь того, что тебе предлагают. Эта пещера повсюду, как открытые канализационные люки в больших городах.
Пойми себя, если сможешь.
Ну вот мы возвращаемся в наш вигвам. Место без времени, имен и даже в некотором смысле пространства. И мы говорим сегодня о сакральности, о сакральном знании. И у меня такой вопрос к тебе, Влад. Как ты думаешь, существует ли сакральное незнание? И если да, можно ли его представить? И если нет, можно ли его представить? Можно ли сакрально не знать?
Я думаю, оно должно существовать как высшая ступень посвящения в любом человеческом деятельности, в любом виде. Это незнание о том, что внутри всего пустота. Незнание о том, кто ты сам такой.
Ты описываешь блаженство? Знаешь же ведь, что ангелы — это создание без души. У ангелов нет желаний. И один французский поэт сказал, что если я пойму, что я нахожусь в аду, значит, я пойму, что я существую. Потому что пока у меня есть желание, значит, есть и страдания. Значит, я буду чувствовать себя человеком. А ангел свободен от этого.
Нет, я не говорю об ангелах. Человек никогда не стать ангелом. Я говорю о невероятной концентрации всех способностей мастера на то, чтобы сдерживать блокадой, дамбой все знание, которое отовсюду стекается к нему. Потому что он своей работой неизбежно становится самым низким местом. И весь окружающий мир хочет сделать его океаном. И я думаю, что его жизнь напоминает забвение, потому что так много сил уходит на сдерживание этого потока, что на открытие глаз сил просто не остается. И я думаю, что результатом этого является то, что Будда называл пробуждением. Когда ты можешь не просто стать стенами, но стать этой водой. Но в этот момент человек освобождается от своей природы, но ни в коем случае не становится ангелом. Я думаю, это обратное состояние тому, в котором маленькие дети находятся в страшной температуре и горячке, когда весь их разум заполняют чудовищные метафоры происходящего с их телом.
Но одновременно с этим все-таки младенец блаженен. В этих метафорах он не существует как тело. Он существует как воображение.
Конечно. И он проходит путь от этого младенца, горящего буквально в своей колыбели, к подростку, знающий, что ночные демоны — суть воображения, к послушнику, который внимателен к этим демонам, а не просто отмахивается от них, потому что они посланники с той стороны. И к мастеру, который ни в коем случае их не боится, ни в коем случае не сомневается в их реальности, но тем не менее Он знает, что им ему нечего сказать. И, может быть, тогда приходят ангелы, и мы можем соблазниться ими.
Но у ангелов, мне кажется, всегда чужой голос. Я спросил тебя о сакральном незнании и сам думал параллельно твоим мыслям. Мне кажется, что так как пещера расширилась, и, возможно, все сидят в этой пещере, не замечая стен, потому что они очень далеко, и не видя неба, потому что думаю, что просто городская дымка его скрывает. Возможно, так было во все времена в некотором смысле, однако я думаю, что сегодня человек может случайно стать проводником. Случайно может стать. Вдруг ему открывается какой-то механизм, который работает. Он не знает как. Он не знает цены этого механизма. Он может определять реальность. Он может влиять на людей. Он является психопомпом, как это называлось. Но не является психагогом, то есть тем, кто может вывести из этого состояния. Мне кажется, это и является главной опасностью, ловушкой сакрального знания, когда ты попадаешь в руки человека, который обладает им, но не владеет. Который...
Что значит попадаешь в руки?
Это значит,
проваливаешься,
что...
Проваливаешься в его берлогу?
Да, да, да. Ты проваливаешься, уже не можешь выбраться.
Я вспоминаю один образ, который приснился двум братьям, и они создали целый спектакль, который сняли на пленку, о том, чем обычно занимаются люди, сталкиваясь с изнанкой реальности, с основой даже, не изнанкой, а основой реальности. Кто-то из них может вносить изменения в струящийся водопад зеленых символов этого знака, этого мира. Кто-то может прыгать между мирами. Кто-то может воздействовать на оба этих мира. Но ни один из них не задавался вопросом о природе этого мира.
Угу.
Нас подводят. В этом сне показано, что есть люди, которые случайно, как ты говоришь, выпадают в пространство психопомпа, да? Некоторые из них выбирают вернуться назад. И удивительно, что так мало из них хочет вернуться назад в этом сне, потому что они оказываются в неконтролируемом аду, в котором нет демиурга. Есть только те, кто может там летать. Ну, какой смысл мне летать под куполом ада?
Как в романе одного чеха австро-венгерско-еврейского происхождения на немецком языке пишущего автора. Место, где все говорят о замке, но никто не был в замке.
В том-то и дело. И ты смотришь на это и удивляешься. Вам снится ад, но не мессия. А тот, кого вы считаете проводником, растерян еще больше вас.
Подобно тому, как на шабаш приходит не сатана, а какой-то мелкий черт.
В том-то и дело. И мне кажется, то, что ты назвал там дымкой в пещере, да, это дымка в наших глазах. Мы, в отличие от древних греков, которые, я думаю, в массе своей гораздо лучше понимали, что есть божье, а что есть человеческое, да, или божеское, многобожеское. Мне кажется, тогда и могло быть сакральное, как некий рубеж между источником этого водопада зеленых символов и миром, в котором на тебе вдруг материализуются штаны. Человек, могущий взаимодействовать с этим потоком, с этим кодом, да, если взять какие-нибудь термины эпохи компьютерного забвения. Считай, программист, да. И...
Древняя профессия.
Да, и... Как минимум три уровня уже, да, у нас есть. Знание божественное, к которому мы не прикоснемся, но с которым мы уже взаимодействуем путем наблюдения за полетом птиц, или кодинг, или потребление специально приготовленных даров, да, который нам приносят программисты, и человеческое. И на этом уровне в чем главное отличие от людей с дымкой в глазах, что на этом уровне человек знает, куда ему не надо заходить. И он в этом смысле не ребенок. Он профессионал своего мира.
Да, ребенку проще сказать, что он хочет, чем точно знать, чего он не хочет.
Ребенок думает, что если ему запрещают заглядывать куда-то, то этот запрет направлен против него лично. Угу. Он думает, что это вредность. А это может быть шахта скоростного лифта, куда ему нельзя заглядывать.
Я про то, что еще у ребенка желание исходит изнутри, а нежелание всегда только как реакция. Ребенок не озвучивает свои нежелания из себя.
Парадоксально, но вырастая, эти дети начинают жить только нежеланиями, забывая свои желания и сталкиваясь с исключительным отпором. Отпором на не его желание на самом деле, да? Он отказывается от желаний полностью, погружаясь в нежелание и как бы становясь негативом самого себя.
Когда-нибудь нужно в нашем вигваме отдельно поговорить о детстве. Я вспомнил образ золотого руна, золотое руно, за которым на самом деле по непонятной и неизвестной причине отправляются все лучшие герои. Казалось бы, золотое руно.
Золото всегда было связано со смертью.
Да. Что такое золотое руно? Это образ достигаемого недостижимого. Образ, который манит и кажется возможным его достичь, но даже получив его, ты не можешь им владеть. Мне кажется, это подходящая метафора для вот этой нашей части разговора.
А что скрывается под этой метафорой? Знание?
Когда мы хотим иметь силу как силу, а не как нечто, с помощью чего можно делать что-то.
Когда мы хотим иметь то, чего у нас нет.
Да.
Это безумие.
Когда мы не соответствуем даже тому... Когда мы не равны нашим... Когда мы идем за желанием, а не за необходимостью.
Да, мы желаем не того, что у нас есть.
Да.
Как ты очень верно заметил в заповедях про желание, запрет установлен не на физические воплощения наших тел, а на замечание в другой женщине, например, того, что ты должен замечать в своей женщине. Одной женщины вполне достаточно в этом смысле, если ты желаешь ее.
Все огни – огонь.
Чего бы ты ни желал, этого есть уже в твоей жизни. Всегда, да? Золотое руно очень сильным оказалось артефактом. Настолько, что даже корабль, на котором плыли герои, был проклят и не мог распасться. И люди даже начали задавать вопросы, это тот же корабль или другой. Настолько он завис между человеческим желанием, человеческим знанием и человеческой растерянностью.
На том корабле был Орфей, который направлял паруса и вдохновлял команду, но на том корабле не было человека, который бы рассказывал шутки. Мне кажется, что...
После сошествия в ад, я думаю, мало кто шутит. И нарушение
это
условий.
Интересный вопрос. Смеются ли в аду?
В аду?
Или в Аиде, неважно. Смеются
люди
ли там? Да, мне кажется, что человек, который вдруг...
Я думаю, тот, кто может засмеяться, может выйти оттуда.
Я об этом и хотел сказать. Тот, кто там может увидеть ад и засмеяться над ним, конечно же, может выйти. Я просто вспоминаю другой корабль, который по трагическому стечению обстоятельств изменил свое название. На нем был веселый капитан с трубкой, еще два помощника. И они участвовали в регате. Они участвовали в регате, и волею судьбы тоже их корабль был проклят. Название потеряло две первые буквы, и корабль иначе стал называться «Беда». Но благодаря чувству
стороны,
юмора...
фамилия капитана была «Лжец».
«Лжец». Да-да-да-да, а ложь, она всегда связана со смехом.
Трикстерством.
С трикстерством. И несмотря на все препоны, несмотря на... как бы проклятие. Да? Этот юмор позволил выбраться оттуда. Мне кажется...
В этом смысле можем ли мы говорить, что соловей что-то знает, когда он экспериментирует? Или что он что-то не знает, когда он выбирает самый эффективный метод, который сегодня ему кажется таким? Или наоборот? Да, потому что люди или соловьи, которые хотят все измерить точно и все понять, как они говорят, они говорят, что они знают. Они обучают этому других людей, других птиц. И тот, кто хочет отлететь в бок, может получить подрезку крыльев даже. Да, мы живем в удивительном мире, где тот, у кого есть своя песня, бросает вызов тем, чья песня повторяется из раза в раз, тем, кто строит свою власть и пирамиды на том, чтобы повторять одно и то же. Да? Именно четкость повторения является знаком качества в этом мире. Я не думаю, что учителя сакрального, о которых мы говорили, повторялись.
Угу.
Именно поэтому я не думаю, что они воспроизводимы. И тут мы подходим к очень важной теме в нашей сегодняшнем разговоре о вигваме, а именно теме проводничества, учительства и ученичества. Мне кажется, хотя бы в этом пока сохраняются уровни.
Это интересное свойство нашего всеобщего сновидения, которое мы называем реальностью. Нам кажется, что если знание передается из рук в руки, то оно остается нетронутым. Однако, если мы, например, возьмем так называемую гомеровскую цепь в алхимии, это последовательность мудрецов, начиная с Гермеса Трисмегиста, которая связывает землю с небом, то мы увидим, что эти знания все время изменяются. И то, что вчера являлось сакральным, сегодня становится профанным.
Пойми себя, если сможешь.
Гермес Трисмегист.
Да, Гермес Трисмегист, который является источником, таким символом тайного знания, основоположником магии и, в общем-то, в некотором смысле отцом алхимиков. Я говорил о гомеровской цепи. Я говорил о том, что эта цепь, которая переходит от человека к человеку, цепь знаний, отражает в то же время и цепь химических состояний, которые проявляются в ходе алхимического процесса. А это значит, что способ, которым можно было достичь философского камня определенным человеком в определенной точке времени, этот способ уже не будет работать для другого человека в другой точке времени. Подобно тому, как разные пекари пекут разный хлеб. И даже если ты передашь знания о том, как испечь тот самый хлеб другому человеку, он испечет неизбежно свой. Я к тому, что сакральное знание у каждого абсолютно свое. Но нам кажется, что сакральное знание универсально. И поэтому мы уверены, что оно хранится в книгах.
Оно одновременно и свое, и одно. И в книгах хранится, если это правдивые книги, слепок сознания того, кому есть что сказать. Не больше и не меньше. Современный мир забыл учителей. Он помнит фигуру, оплеванную, осмеянную и выброшенную из кабака, но он предпочитает рядить в его одежды других. Настоящий учитель стал опасен именно потому, что любой учитель подразумевает иерархию.
Mm-hmm.
Если есть иерархия, значит, я что, маленький?
Любой учитель подразумевает еще и длинную тень.
И очень длинную тень. Нас короткая эта тень в полдень пугает. Мы не любим смотреть на свои тени. Мы гораздо больше любим смотреть на свои отражения, какие бы вы уродливые они ни были. Освещенные, хорошо освещенные, сотнями солнц. И есть очень простой способ заметить себя рядом с фигурой учителя в своем сознании. Нужно обернуться в прошлое и спросить себя, ты бы пошел учиться к себе 5 лет назад и провести эту цепочку назад? Или наоборот, тебе есть что рассказать тому, кто был 5 лет назад? Если ты изменяешься и видишь это изменение, значит, ты готов к ученичеству. Значит, ты понимаешь, что в каждый момент времени ты не завершен, несовершенен. Это понятно, что ты не знаешь всего, в том числе и путей. Если же ты доволен собой всегда и говоришь, да, этот юноша тот, кого следует слушать и сейчас, ну, одно из двух. Либо ты тот, кто знает, либо ты тот, кто не знает.
Мне пришла сейчас верная мысль о том, что люди идут к учителям и ждут, что учителя научат учеников знаниям о себе, то есть знаниям об учителе. Но настоящий учитель ученика может обучить только ему самому, то есть ученику.
Более того, он, настоящий учитель, всегда учит знанию. А мы не узнаем знания, мы узнаем математические формулы, способ забрасывать мяч в корзину.
А понимание хранится только в ученике.
В том-то и дело. И когда ты приходишь к учителю и спрашиваешь его, это первый вопрос, который надо задать. Ты учитель? Первый ответ, который скажет учитель, нет. Это такой сакральный тест на проверку, да? После этого ты спрашиваешь, ты можешь меня чему-то научить? Он отвечает, только тому, что знаю сам. То есть ничему. После этого можно говорить о своих проблемах. Скорее всего, он не будет знать, что с этим делать.
Угу.
Более того, он даже не захочет решать твои проблемы. Куда вставить такого учителя? В какую категорию? Лжецы? Мудрецы? Прохвосты?
Шарлатаны, пустословы.
Балаболы.
Балаболы.
Нам нужно, чтобы другие узнавали наши знания обычно. Нам не надо узнавать знания. Нам надо, чтобы другие думали, что та тень, которая лежит на нас, это очень дорогая тень, очень важная тень.
Я понял, что мудрец — это человек, который не использует знания как власть.
Который ничто не использует как власть, кроме власти. И этому нас учат замечательные китайские учителя. Что власть тоже есть, и не надо путать ее с мастерством, обольстительностью, любовью или желанием причинить благо. Это все совершенно разные сегменты мира. Хороший хозяин и палку даст своему работнику. И не обманет его при расчете. В этом смысле то, как мир с нами обходится, может быть тем отражением нас самих, которого мы так жаждем. Вся наша жизнь есть ответ на вопрос, кто мы такие.
Сложно порой просто поверить в то, что мир может быть таким для меня.
Одни музыканты пели слова, обращаясь к своим детям. Вы просто поверьте, а поймете потом. Есть вещи, недоступные мне в 4 года, в 12, в 16, в 30 и так далее. Кто-то скажет, что это неправда. Когда родители говорили нам, что вот будешь в моем возрасте, поймешь. Я не говорю про ограничения или про то, что много хочешь. Я говорю про ответственность, например, да? Или про то, что ты даже представить себе не мог, что тебе понравится девочка. Или что ты будешь целоваться.
Я думаю, что единственный ответ родителю на такую реплику, будешь в моем возрасте, поймешь, является: я никогда не буду в твоем возрасте.
Конечно. Мудрый родитель никогда не скажет такую фразу, будешь, поймешь. Потому что это способ использовать знания как палку. Да, из-под палки либо уворачиваются, либо превращаются в осликов. Но родитель понимает, что, скорее всего, он поймет. Или нет, но это не имеет никакого отношения к их отношениям.
Да.
И только зная это, мы можем прощать того, что другой не видит того, что вижу я.
Надо сделать небольшую паузу и
заварить чаю.
Пойми себя, если сможешь.
Нас путает само слово «знание». Мы не привыкли думать о нем как о феномене. Мы привыкли думать о нем как об инструменте. Если бы мы, например, говорили о силе, это было бы, может быть, понятнее. Потому что, когда человек говорит «я хочу силы», всегда следует уточняющий вопрос: о чем ты говоришь? О какой силе? Или если учитель придет и скажет: «я научу тебя силе», любой нормальный человек спросит: какой силе? О чем ты? Силе воды, силе земли, силе воли.
Мускулы.
Мускулы, силы терпения. Это замечательно ухвачено восточными мастерами, которые посвятили много времени изучению силы. И сила может оборачиваться чем угодно. И гибкостью бамбука, и потоку воды, и скалам. Все это сила, да, и нет такого места в мире, где нет силы. Мне кажется, что ровно то же самое мы можем говорить о знании. Что оно точно так же растворено в каждом атоме, во всей Вселенной. Мы не можем сказать, что у камня нету знания о самом себе. Мы не можем сказать, что у социальных структур нету знания о самом себе. Мы не можем сказать, что у бессознательного нет знания о самом себе. Вопрос в том, что мы вдруг открыли один глаз и такие оглянулись и поняли, что мы ничего не понимаем. И вместо того, чтобы обратить внимание на свое непонимание и на то, с чего мы взяли, что здесь есть что понимать, мы начинаем задавать вопросы мира, стучать по камням палкой, шлепать по лужам и пытаться делать какие-то выводы. Очень грубые, детские. Если ударить белку по хребту палкой, она умирает. Если посадить зерно в землю, оно взрастает. Но белки умирали и до тебя, и зерно сходило до тебя. Весь мир был до тебя. Но мы довольно разорванно существуем в этом сознании. Немножко поковыряли, как дети. Отвлеклись, пошли другими делами заниматься. Но у нас есть книги, куда мы записываем свои опыты. Потом совокупность этих опытов мы выдаем за энциклопедии или философию. И думаем, что нам за это что-то взамен дадут.
Я эту посиделку в вигваме сейчас, после того, как ты рассказал о разорванности, представляю как сборку алхимического камня, который я уже сегодня вспоминал. Ты про камни только что говорил. Потому что алхимический камень невозможно создать с помощью перегонки, реторт, сплавов металлов, волшебных заклинаний. Так алхимические камни не делаются. Алхимические камни делаются только в воображении. Алхимический камень можно создать в воображении, но для этого тебе нужно не сакральные знания, описанные в книгах. Книги в тот момент, когда ты доходишь до алхимического камня, уже лежат в пыли. Тебе не нужно уже ничего, потому что ты сам становишься тем, кто может быть этим камнем. Алхимический камень – это то, к чему в глубине души, вероятно, стремится каждый человек. Просто часто люди называют это счастьем, полнотой, спокойствием.
Может быть, из него и растет человек.
Из алхимического камня?
Да. И это единственная сила, которая могла бы пробудить к жизни такое парадоксальное существо, которое при этом продолжает существовать. Проблема книг в том, что они непрозрачны для нас. Проблема в том, что мы думаем, что если это написано, и мы знаем алфавит, то мы поймем и смысл. А мы можем взять только столько смысла, сколько мы можем взять. Размер этой коробочки индивидуален. Мы можем от учителя взять ровно столько, сколько, не сколько он может дать, а сколько мы можем взять. И поэтому есть пояса у восточных мастеров разного цвета. И человеку, который обучает великих воинов, он, конечно, может работать с детьми. И я уверен, что работает. Но он знает, что от них многого требовать нельзя. Но можно требовать только то, на что они способны.
В этом и заключается мастерство учителя. Видеть человека в двух обличиях. В том, в котором он сейчас находится, и в том, в котором он будет через минуту.
И в этом смысле, кто лучший учитель нам себе должен быть, чем мы сами, зная свои пределы и свои возможности.
Ну, без фантазии здесь не обойтись. Ну, что ж, вот наши посиделки в Вигваме пришли
дошли к концу.
К паузе.
Конечно.
Есть такое Шива-Бинду. Это невидимое творческое божество. Оно изображается в форме точки или лингама. У этого божества нет протяженности, пространства, но каким-то образом его трижды обвивает змей. С этим пространством мы на время прощаемся.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.